Вот. Значит, у нас сегодня очень важное такое ключевое, если хотите, занятие, поскольку на основе того, что мы сделали на предыдущих занятиях, нам сегодня предстоит сделать то, что Жюльен называл «построить другую точку зрения». То есть нам надо будет создать инструменты мышления, вообще говоря, базис мышления, вот основу рациональности для того мышления, которое опирается на процессуальные интуиции, не на субстанциальные, а на процессуальные, на интуиции действия. Вот. И, соответственно, это будет ключом, во-первых, к пониманию такого мышления как такового в чистом виде. А как таковое в чистом виде, оно может быть найдено в голове любого человека на Земле. Не значит, что в полном развернутом виде или там развитом, но оно все равно будет обнаружено у любого из нас. Мы никто, ни для одного из нас оно не является чужим. Другое дело, что культура всегда, культура репрессивная вещь, она выбирает какой-то один вариант вот, рациональности, мышления, и именно на нем себя строит. Ну, иначе бы она не могла себя выстроить, иначе такая шизофрения культуры бы получилась и общество. Это невозможно. Поэтому мы, как правило, привыкли к чему-то одному, и арабо-мусульманская культура, в общем-то, в ней можно найти и то, и другое, и феномены, которые демонстрируют, особенно в интеллектуальной, философской традиции, вот, которые демонстрируют и субстанциальное мышление, и процессуальное, но все-таки в целом она выстроена процессуально на основе вот этого типа рациональности, и философия это также касается. Вот. Так, сейчас потихоньку подходит новый у нас.
Здравствуйте.
Слушатели. Да, здравствуйте, здравствуйте. Вот, так. Хорошо. Ну, давайте, значит, начнем. Нам надо задать, как бы сказать, основу вот для философии, для мышления, для мировоззрения. И с чего, так сказать, начинается европейская философия? Она начинается с онтологии, с учения о бытии. Но здесь мы же не с этого будем начинать. Нет у нас никакого такого первоосновного, да, бытия, как в греческом мировоззрении, потому что мы говорим не о субстанциях, это субстанции бытийствуют, субстанции суть, там, каждая субстанция есть, она обладает сущностью. А для нас такое же значение имеют действия, но действия не бытийствуют. Правильно? Ну, как-то можно, конечно, сказать, что действие есть, но это какой-то совсем другой смысл слова «есть», нежели философский смысл. Это какой-то обыденный смысл, в каком, ну, все, что угодно есть. А тогда можно сказать, что оно и не есть, а что-нибудь другое. Но когда мы говорим «есть по праву», да, то есть мы говорим о бытии в философском смысле, мы говорим о сущности, то есть о том, что удерживает вещь неизменной, той же самой, несмотря ни на какие изменения. Вот. Но у действия нет такой сущности, у него нет того, что удерживало бы его в бытии, да, а тогда что у него есть? Вот. Сейчас я, чтобы вам не со слуха все это воспринимать, я запущу демонстрацию экрана и буду все это делать на экране, чтобы вы одновременно видели. Так, виден, да, пустой файл? Виден?
Да, виден.
Значит, а что у нас, что делает действие? А действие, если я в данном случае уже беру категории, собственно, арабские, те, которые эта философия изобрела, для действия оно придумало термин, который называется утвержденность. Так? Утвержденность по-арабски, ну, на всякий случай вам. Вот так оно звучит. Значит, кто, ну, если вы не знаете арабского, на диакритические знаки не обращайте внимания, ну, просто на всякий случай вам вот это. Значит, утвержденность. А что такое это самое? А? Что говорите? Что такое эта утвержденность? Да? Ну, это буквальный перевод слова «субут» арабского, утвержденность. Значит, это термин. Понятно, что он не имеет никакого аналога в европейской, такого полноценного настоящего аналога в европейской системе терминов или в европейской системе категорий. Но он его потому и не имеет, что он про другое. Что рядом с этим термином? Давайте введем сразу полную. Значит, рядом с ним...
Простите, пожалуйста.
Да.
Извините, у нас вот раньше экран был весь, а сейчас как будто просто полоска. Ну, то есть у нас просто полоска экрана очень маленькая.
А, вы не видите, да?
Да-да-да, сейчас да. Вот раньше было, а сейчас нет.
Сейчас понял, в чем дело. Сейчас. А, что-то соскочило, что ли? Так. А, то есть мы просто вернулись в нормальный режим. Сейчас, подождите. А как же тут? Сейчас. Дело в том, что я потерял полоску управления и не очень понимаю, как ее вернуть назад. То есть ту полоску, в которой я все видел. Так. 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 Никак.
Может, включить и выключить?
Кого?
Ну, демонстрацию экрана. Вообще нет этой
полоски. Я не вижу этой кнопки.
Ага, ясно. Да,
я хотел ее выключить или включить. Ага. У меня Zoom имеется в виде большого черного квадрата, на котором... Сейчас, может, надо... Сейчас. Ну, что ж такое? Значит, ну, сейчас попробую что-нибудь здесь обнаружить, чем можно управлять. Конечно, программа хорошая, но не очень понятная, почему она так себя ведет. Так. А, все, я нашел, да. Сейчас сделаем. Вот он где оказался. Так, вот это. Так, теперь видите?
Да, теперь все. Теперь да.
Видите, да? Ага, тут я куда-то случайно нажал, поэтому так получилось. Так, значит, вот это самое, видите, утвержденность, фбут, вот это арабское. Ну, арабский просто так даю, вам не обязательно их запоминать, но если хотите, можете посмотреть. Так, теперь, что рядом? Рядом еще один термин, который, в общем, если его переводить буквально, то это будет нахождение, буквально. Но как бы его обычно передают словом существование. Более привычно, так? И сейчас. Вы видите полностью, да?
Да, да, полностью.
Все, видите? Хорошо. Ага. Значит, по-арабски это вот так вот. Вот этот самый вуджуд, вот, который могли встречать, это буквально означает нахождение, то есть действие нахождения. Фубут – это тоже действие. То есть по форме эти два слова являются тем, что в арабской теории называется «маздар». Вот. «Маздар» – это термин арабской грамматической теории, который означает буквально, я вам говорил, «исток». А в общем, что она обозначает, как бы, как понять, что он значит, это имя действия. Так. Вот. Это два маздара, и вуджуд, и субут – это имена действия. Вот. Значит, поэтому нахождение. Первый термин я вам дал как утвержденность, но на самом-то деле его надо было бы передавать. Вот видите, утвержденность. Утвержденность – это как будто какое-то качество. Но на самом деле это никакое не качество, это именно действие, да, для арабского языкового сознание, что тоже, вообще говоря, интересно, что то, что мы в нашем языке вот в такой регистр переводим, в регистр качество. На самом деле для этого языка это действие. Но вот со словом «нахождение» мы можем выйти из положения, поскольку по-русски «нахождение» – это тоже действие. Но заметьте, что значит, когда мы говорим «существование» или иногда вот это слово «буджуб», его переводят и словом «бытие», что уж совсем неправильно, в контексте именно процессуального учения вот, о действии там, или о вещи. Вот, существование – это что-то, что вводит эту категорию ну, в нашу сетку понятий, для нас понятную, такую ясную. Тогда как вообще-то надо иметь в виду, что это нахождение, то есть именно действие. И третье, значит, что здесь, рядом с этими категориями, это вот такое, вот так оно произносится, Адам, только не Адам, а ударение на первом «а», это то, что мы переводим «несуществование» или «небытие». Но обратите внимание, значит, вот «джуда», «адам» по-арабски, они этимологически разные, верно? «Адам» – это тоже, в общем, имя действия, это как бы ненахождение, да? Ненаходимость. Вернее, ненаходимость было бы уже качеством, а ненахождение – действие. То есть это некое действие, не нахождение. Но вообще-то, если мы подумаем, да, то любое действие предполагает действователя, верно? Опять же, если мы мыслим процессуально, если действие для нас есть первичная действительность, то если для нас исходно парадигма действователь, действие претерпевающее, то тогда для любого действия должно быть должен быть действователь. Следовательно, если вуджуд – это нахождение, то обязательно должен быть действователь. И этот действователь, который осуществляет действие вуджуд, да, вуджуд – это нахождение. Этот действователь по-арабски обозначается вот так. Ваджид, то есть находящий, буквально находящий. И кто осуществляет действие нахождения в отношении человека? Ну, Бог осуществляет это действие, если говорить о самом, так сказать, фундаменте. Да, о самом, так-то мы, каждый из нас может другого найти, но он найдет другого, не создав его из ничего. А вот из ничего создает человека именно находящий его Бог, вот, путем его нахождения. Вот это фундаментальная тройка, так, субут, утвержденность, аналога которой нет у нас, мы не употребляем просто аналога никакого. Вуджуд, нахождение, кажется очень понятным, это и есть существование, и там, бытие, и адам, несуществование, но заметьте, эта тройка, она именно тройка, это не два термина, не это не дихотомия бытие-небытие, к которой мы привыкли, да? А это именно три термина, каждый из которых необходим. И своего рода центральное место занимает здесь первый, вот эта самая утвержденность. Опять же, в русском языке нет формы для имени действия с этим корнем, но по-арабски это именно имя действия. Вот. Вот это, как бы сказать, глубинное, то, что на привычном нам языке мы называем онтология. Я не знаю, как назвать это в данном случае, не будем придумывать новых имен, но это вот учение о том, как бы о самых фундаментальных категориях, которые описывают наличие вещи. Вот эти категории, мы встретимся с ними, когда будем говорить о возникновении арабской философии. Там это не единственные, были и синонимы для них. Но главное, что смысл именно этот, смысл вот этот тройственный. И эта тройственность была задана изначально и не подвергалась сомнению. Она могла переинтерпретироваться, но она была именно тройственностью в истории, в той части истории арабо-мусульманской философии, которая опиралась на собственные процессуальные интуиции. А это В общем, ну, это самое начало арабской философии, это то, что называется, сейчас напишу, калам, так, это общее слово, общий термин для этого течения. Вот. Калам, но самое первое – это мутазилизм, так, который, собственно, философским этапом калама является. Вот тогда эта терминология возникла в течение ну, первых двух веков. Она уже была, что называется, выкована, так, и вошла в употребление, и, в общем, оставалась таковой на классическом этапе. Теперь смотрите, что происходит, когда мусульманские мыслители или арабо-мусульманские мыслители знакомятся с греческим наследием. А они с ним познакомились позже несколько, чем возник мутазилизм. То есть они с ним познакомились так всерьез. Да? В принципе-то они знали о нем, но всерьез, то есть по текстам, по переводам, по арабским переводам оригиналов, Аристотеля прежде всего, но также и Платона, и неоплатонические тексты, так, но прежде всего Аристотель. Вот когда они познакомились с этими текстами и с арабскими переводами, и когда начали задумываться о них, и когда возникло то, что называется фальсафа. Фальсафа, как вы понимаете, это транслитерация греческого слова, вот, которое так по-арабски звучит, то есть фальсафа, или его иногда называют, они будут писать, поскольку вы и так поймете, арабоязычный перипатетизм или восточный перипатетизм, что не точно, поскольку они были не только перипатетиками. Это употребляется действительно и по-арабски употребляется, но не совсем точно, поскольку кроме аристотелизма там был и такой мощный пласт неоплатонизма, если только не считать это частью перипатетизма, хотя он, этот неоплатонизм, ну ладно, это потом будем говорить, но в общем фальсафа, вот это греческое, да, греческая, прежде всего, аристотелевская философия вошла, где, собственно, основными были два термина, две категории, бытие и небытие. И вот тогда вуджуд и адам, вот они, вот вы видите, да, это, вот, вот этот вуджуд, вот этот адам, вот они заместили тройственную систему. То есть вместо утвержденности существования и несуществования мы получили просто существование и несуществование, или, если хотите, бытие и небытие, то, что соответствует греческой вот этой дихотомии. И, естественно, что было перестроено и понимание этих терминов, ну, раз их два, а не три, то они уже по-другому соотносятся и другой смысл имеют. Собственно, им и был придан тот смысл, который они имели в греческой философии. То есть, как видите, да, в самой арабской философии, значит, есть, как бы сказать, два русла. Первое, если брать культуру в целом и даже философию, первое, ну, теоретическую мысль, философию, первое более мощное, это собственное, процессуальное. Второе тоже мощное, уважаемое, там, ну и так далее, очень важное, известное, широко распространенное, фальсафа, построенное на греках, с разной логикой, которая лежит в основе, и с разным пониманием исходных категорий. Вот, теперь идем дальше. Значит, кроме вот того, что мы на европейском языке называем онтологией, нам нужно понимание истины, правильно? Без этого как нам двигаться, без этого... Что такое истина? Собственно, истина, если мы берем субстанциальное понимание, вот европейское, привычное, истина – это то, это истина, она о том, что есть, правильно? То есть она о сущности, о том, что есть на самом деле. Высказывание, истинное высказывание, которое соответствует тому, что есть. Вот. Не тому, что там, мне показалось, или привиделось, или я нафантазировал, а тому, что есть. Вот это самая отсылка к есть, отсылка к бытию, отсылка к субстанциальности, в этом смысле она здесь существенна. А тогда процессуальное понимание истины, возможно ли, о чем она, да, про что она будет говорить. Вот процессуальное понимание истины будет вам говорить о том, что утверждено, вот где это, что утверждено как действие. Понимаете, вот где играет роль вот эта фундаментальная первая категория, с которой мы начали, категория утвержденности или thubut по-арабски. Значит, тогда истина вот в этом смысле по-арабски обозначается вот таким вот словом хак, так? Или ну, в целом его синоним хакика, вот два слова, хак и хакика, это истина. Ничего другого мы не можем написать в качестве перевода, но этимологически вот этот корень, арабский корень, он трехбуквенный, то есть ха и два ка, ха-ка-ка. Вот. Этот корень порождает группу слов, которые, вообще говоря, связаны именно с идеей твердости и фиксированности. Вот если вы посмотрите Коран и даже обыденное словоупотребление, которое связано с кораническим, но уже как бы оторвалось от него и просто в обыденном употреблении, то, скажем, по-арабски «коулюн хак», то есть истинное высказывание. Это какое высказывание? Это не такое высказывание, которое соответствует тому, что есть, а такое высказывание, которое осуществится обязательно, то есть которое как бы утверждает нечто, что случится. Дело не в бытийствовании субстанции, то, что есть, а дело в действии, которое будет осуществлено, которое будет утверждено. И, соответственно, хак или хакита, да, это указание на такое действие, у которого есть действитель, да, есть претерпевающий обязательно. В связи с этим, да, что противоположно? Обычно всегда мы должны иметь противоположное. Значит, противоположно этому, ну, истине противоположна ложь, как мы привычно это называем. Да, ложь, значит, и, соответственно, есть вот такое слово «батль», что означает «ложный», так обычно переводят. Ложный батль, хак, это истинный, ему противоположно батль, ложный. Да? И хапика, истина, и противоположно ему вот такое слово, бутман, это ложность. Но в каком смысле ложный, ложь, ложность? Так, в каком смысле ложный? Ложный в смысле пустой, вот как мы по-русски говорим пустой. Это пустой в смысле, вот пустое обещание. Что такое пустое обещание? За которым ничего не стоит, которое не будет утверждено, которое, да, если выражаться арабским термином, которое не осуществится. Вот что такое пустое обещание. Это не такое обещание, которого нет, которое не дано. Да? Ложь – это не о том, чего нет. Ложь – это о том, что не сделает то, что оно обещает. Вот это очень важный нюанс. То есть, когда мы говорим по-арабски «хак», это мы имеем в виду такое действие, которое обязательно осуществляется или осуществилось уже. А когда мы говорим «батль», мы имеем в виду нечто, что не осуществляется. Но это не значит, что его нет. Поэтому, скажем, в Коране неоднократно говорится об истинных и ложных богах. А что такое ложный бог? Ложный бог – это не такой бог, у которого как бы сущность неправильная, которого нет. Ложный бог – это такой бог, кого он вполне себе есть, но он обещает то, чего он не делает. Вот что такое ложный бог. Понимаете, опять-таки, речь не о сущности, а речь о действии. Он не делает того, что он должен делать. Поэтому вот эта пара корней и производных от них слов, хотя мы их и переводим привычными «истина», «ложь», значит, надо понимать, что они ну вот, связаны с действием, а не с сущностью, с процессуальностью, а не с субстанциальностью. Но и привычное нам европейское или греческое понимание истины лжи также было известно в арабской философии. Соответственно, существовала пара терминов, для их обозначения, которые совершенно другие. Вот не случайно были выбраны другие термины. И в этом смысле истинный будет садок, так и истинность сыдок. Садок, кстати говоря, есть такое имя, вот, арабское садок, ну и у мусульман, у наших тоже, у наших, не наших, не, ну не важно, в общем, вы могли его и слышать. Садок значит правдивый, сыдок – правдивость, да, ну в этом смысле истинность, истинность. И скажем, о Боге истинность или истина, о Боге говорят садака, то есть он сказал истину. Вот когда цитируется Коран, для того, чтобы мы там показываем вот так вот, или говорим конец цитаты, или кавычки ставим на письме, а по-арабски, поскольку в арабском никогда не было кавычек никаких, и устно тоже вы не можете обозначить конец цитаты, то после цитаты Корана говорят «Садака Аллаху л-Азим», да, великий Бог истинно говорит, что означает конец коранической цитаты. Вот садапа, он сказал истину. Что? Он сказал, то есть это то, что соответствует тому, что есть. Да? Здесь уже, то есть он правильно сказал. Вот. И противоположное казиб, это значит ложный, и, соответственно, кизб – это ложный. Вот эти две пары терминов, так, садок и кадыб, истинный и ложный, хотя они звучат так же в переводе, как первая пара, но они обозначают уже привычный нам в аристотелевском смысле или там в греческом смысле, в европейском смысле соответствие высказывания тому, что есть, да? То есть ложные высказывания – это когда говорится то, чего нет, и истинные высказывания – когда говорится то, что есть. Вот разные, два разных понимания, которые соответствуют двум разным логическим направлениям. Так? Вот. Но я вам сразу, так сказать, выдаю вот всю эту систему терминологии, чтобы она у вас была перед вами. Так, давайте я на минуточку остановлюсь и спрошу вас, все ли понятно до сих пор, все ли было ясно? Нет вопросов или возражений?
Можно вопрос?
Вот, да, да, пожалуйста.
Самое начало, я просто в прошлый раз пропустил, может, это было, тогда я извиняюсь. А, вот давай. Эти самые первые два термина, которые утвержденность и нахождение, вот их как дифференцировать?
Что, как их?
Ну, в чем их принципиальная разница? И,
в чем, да, я понял. То есть как их различить, да? Ясно. Значит, дело в том, что нахождение предполагает, что есть кто-то находящий, да? То есть вы находите что-то другое. Либо нахождение, вот как в случае Бога, нахождение может пониматься и как нахождение после того, как Бог перевел из несуществования в существование. А вот утвержденность – это то, что присущи вещи, присущи, вот привычный язык, да, то, что имеется у вещи, независимо от существования и несуществования. Но это не родовое понятие, а это такая это характеристика, которая фактически равна вечности. Вот слово «вечность» – есть такой термин. Вечность по-арабски, именно абстрактный от слова «вещь». Вот вечность и есть ее утвержденность, понимаете? Тогда как вот если вы отнимете существование и отнимете несуществование, ну, естественно, в уме, потому что реально это может сделать только Бог. Бог может отнять вот это самое существование, нахождение или несуществование. А мы можем сделать это в уме. То у нас останется утвержденность или чистая вечность. Понимаете? Вот в системе греческих понятий мы не можем отнять, ну, во-первых, утвержденности нет, а во-вторых, мы не можем, если мы отнимем бытие, то что мы получим? Вещь в себе, про которую вообще неизвестно, что это, да? Вот. что она есть, что ее нет, это, в общем...
А можно, пожалуйста, пример привести, да, вот, утвержденности?
Пожалуйста, значит, откуда вообще, да, вот в каком контексте был рожден этот термин? В контексте следующего рассуждения. Вот у Бога есть так называемые имена. Но эти имена выражены, как правило, не всегда, но как правило, и самые главные, которые обсуждаются, они выражены именами действия, именно действия. Вот. Ну, например, есть такое имя Алим, да? Вот, с ударением на А, Алим, что означает знающий. Знающий, так? В Коране многократно есть там вариант Алим, но это уже филологический тонкость. Неважно, Алим, так? Знающий. Знающий что? Знающий вещь. Бог знает. Ну и в Коране многократно сказано, Бог знает каждую вещь, Он знающий, Он знающий, знающий. Вообще вот это знание, его никак не отнять. Так, очень хорошо. Дальше. Понимаете, как бы Бог же не сам по себе имеется. То есть он имеется сам по себе. И он даже и в мирах не нуждается, согласно исламскому вероучению. Но все-таки главное в нем, как я много раз вам говорил, это то, что он мир сотворит. А то, что он его сделал. И он его знает. Тогда возникает следующий вопрос. Вот смотрите, Бог вечный, так? Это, опять-таки, это всем известно, никто с этим не спорит, в отличие от мира, который временной. Потому что Бог не сотворен, вот что значит вечный? Значит, он не сотворен. Он не возник ни в какой момент. Вот. Ну, естественно, потому что только он творит, его никто не творит. Но у нас есть два термина для обозначения вечности. Есть термин «азаль», вот, ой, вот так вот, «азаль», так? Азаль означает безначальность, безначальность, то есть безначальность, то есть то, у чего нет начала. Когда вы говорите азаль, вы отрицаете начало. Есть другой термин, комплементарный, то есть ну, дополнительный. Вот такой вот, абад, так? Абади это прилагательное. Но абад – это бесконечность, бесконечность, то есть то, у чего нет конца. И по-арабски мы... Вот по-русски мы можем просто сказать, это вечный атрибут, потому что Бог вечен, и у него вечный атрибут. Так? Это тоже был предмет ну, полемики, обсуждения, что у Бога возникает, вот он становится знающим, или он знающим является всегда. Теперь, что касается абад, бесконечности, что Бог будет всегда знающим, здесь нет проблем, поскольку всегда будет хотя бы что-то, и когда... исчезнет мир, а мир исчезнет, я сейчас говорю про исламское вероучение, то останутся рай и ад, и люди в них, и они будут уже бесконечно. Вот абад будет бесконечность, и поэтому Бог их будет знать бесконечно, и в этом смысле вечно. Но вопрос с безначальностью, ведь дело в том, что мир-то не безначален, согласно исламскому вероучению. Он не безначален. Он в какой-то момент, хотя это... большая проблема говорить о моменте, поскольку и времени не было никакого до творения. Но, в общем, он сотворен. Вот был Бог один, а потом стал с миром вместе. Тогда спрашивается, был ли он знающим, али? Да и то же самое, был ли он творящим, потому что творящий, халик, так, это тоже халик, вот это вот самое имя, творящий. Мы говорим творец, а по-арабски халик – это творящий, это имя действия. Был ли он творящим до того, как он сотворил? Но это же что по-арабски, что по-русски, это какая-то бессмыслица. Как это может быть творящим, то есть действующим, до того, как действие началось? Понимаете? Это же не прилагательное, так? Это не субстанциальная характеристика, а это именно имя действия, которое напрямую вас отправляет к действию. Если он халик, то должен быть обязательно хальк, так, а именно творение. Но ведь творения никакого нет, как действия, как результата. Значит, был ли он знающим до того, как сотворил творение? Если он был, то что же он знал? Ведь вещей-то не было. И тут бессмысленно говорить, что в нем были там прообразы вещей. Это все такие вот, как бы сказать, вот, варианты, которые были опробованы европейской мыслью, здесь не проходят, потому что Бог это чистая самость. Вот, да, самость, в которой нет вообще никакой сложности. Там в принципе никакой сложности нет. То есть это чистая точка. Чистая точка. Вот. Почему? Опять-таки, это потом скажем, это не случайно, это опять связано с процессуальностью. Вы, да, потому что это просто источник действия. Вот, вот вам вопрос. Значит, либо вы признаете, что Бог знает вещи до того, как Он их сотворил, то есть до того, как вещи возникли, и это тогда, как Он их знает. Ведь если сказать, что вещи находятся в божественном знании, знание Аэльм, так, Аэльм, вот, это знание. Этот ход был позже опробован Фальсафа, ну, просто взят, да. Но по-арабски это не проходит, и в процессуальности это не проходит, потому что Аэльм – это мастер, это имя действия, это не знание, а это одновременно познание, понимаете? Как вещи могут быть в его познании, если самого познания, то есть действия, направленного на вещи? Ведь если есть Аэльм, то обязательно, опять же, должен быть Маалюм, то есть познаваемое. Понимаете? Знание без познаваемого не может быть, но это познаваемое должно иметься, так? А его нету до того, как он сотворен. Вещи не сотворены. Поэтому про них даже нельзя сказать, что они являются несуществующими. То есть им несуществование нельзя приписать. Вот. Ну и выход, который был найден, заключался в том, что вещи являются утвержденными еще до того, как Бог их сотворил. То есть они имеют вечность, чистую вечность. Что такое утвержденность? Это чистая вечность, это отсутствие каких-либо атрибутов. И потому что существование является атрибутом. Это не, как бы здесь нет кантовского, что это не реальный атрибут, что он ничего не прибавляет. Нет, он как раз прибавляет вещи в контексте арабской философии. Вот. Вот так, и, собственно, это и было решено. Значит, утвержденность – это чистая вещь, чистая вечность. В Коране есть несколько, по-моему, 6 контекстов, где сказано, там чуть-чуть меняется формулировка, но смысл один и тот же, где сказано, что когда Бог захочет что-либо, что-либо, а по-арабски шей-ан, то есть какую-либо вещь, Он обращается к ней и говорит ей: возникни, и она возникает. Значит, заметьте, он хочет вещь, так? Ну ладно. Но дальше, он обращается к ней. То есть это как бы собеседник Бога. И это повторено многократно. И это многократно обговорено в арабской литературе теоретической. Да? То есть это не случайно. Он именно к ней обращается. Вот это чистая вечность и обозначена как утвержденность. Так? Но она хороша чем? Она хороша тем, что утвержденность может говориться и о субстанциальных вещах, то есть ну, там, о том, что называется самость, вот эта самая самость, так, то, что мы бы назвали субстанцией. Вот, но это не субстанция в смысле непрекращающегося бытия, в смысле самость, в смысле источника действия. Но и о действиях тоже говорится, что они утверждены. То есть это универсальный термин. Универсальный термин. Вот. Ответила я на ваш вопрос?
Да, спасибо.
Да? Ну вот, хорошо. Тогда пошли дальше. Значит, это то, как мы можем говорить о вещи, вечность, да, вечность, и то, что к вечности присоединяется. К ней присоединяется нахождение ее каким-то действовательным другим, к чистой вечности, к ее чистой утвержденности. Или, наоборот, невозможность нахождения, вот это самое адам, то, что мы переводим как несуществование, это когда мы не находим что-то. Но это нечто дополнительное к самой вечности, чистой как таковой, которая, собственно, не имеет атрибутов. И в связи с этим, кстати говоря, общим местом является и то для арабской мысли, что Бог – это вещь, Бог – вещь, поскольку Бог – это чистая самость, чистая вещь. Это, то есть вещь не является синонимом сотворенного, нет. Бог, не, конечно, не сотворен, но Бог обладает самостью, так же, как и то, что сотворено, и Бог – это вещь, да. Вот, поскольку вещь – это что-то чистое, а Бог именно чист, в нем нет никакой множественности. Вот эти вот его так называемые атрибуты или имена, то есть его описания, это то, что либо описывает его как такового, вот that, например, самость, это его собственный атрибут, но это, собственно, и есть он сам, да, здесь нет ничего дополнительного к нему. Или когда о нем говорят, что он вечный, это тоже не что-то дополнительное к нему, а это и есть он сам. Либо же это имена действия, которые связывают его с вещами. Вот как. И таких большинство атрибутов, подавляющее большинство. Это вот, творящий, знающий, желающий, умерщвляющий, оживляющий, там, питающий, ну и так далее, и тому подобное. Всего 99 имен, такой самый расхожий список. И если вы их посмотрите, то это в большинстве своем имена действия, которые связывают Бога с миром. Вот. Теперь идем дальше. Вот действие. Действие протекает между...
А можно, пока не ушли, вопрос еще?
Пожалуйста, пожалуйста.
Это аристотелевское из потенциального в действительное другой концепт, отличающийся?
Да, отличающийся. Действительно, потенциальное, но оно переведено вот таким вот арабским словом «кува», что означает «сила», ну, буквально «потенция», «сила», да. И акт, акт есть акт, это фирль, это то же самое действие. Вот. Потенция, акт переведены буквально, то есть как сила и действие. Но это отдельные два термина, которые существуют в своем контексте, именно в аристотелевском, никто их никогда не путал. И хотя здесь тут тоже действие, тоже акт, но здесь нет требования, чтобы был действователь, был там претерпевающий, то есть, и что вообще это действие является какой-то первоосновной действительностью. Нет, это вот это потенция акт говорится о сущностях, о субстанциях. То есть это уже аристотелевский контекст, который существовал на арабском языке вот в определенной, как сказать, мыслительной среде, вполне так, как мы его знаем. То есть он был переложен в целом правильно, ну, правильно в смысле адекватно, и был прокомментирован и так далее. Другое дело, что в фальсафу, сами представители фальсафа добавили учения не аристотелевские, мы потом поговорим, они добавили, но они добавили уже к тому, что они переложили, откомментировали, представили, то есть это было известно. Вот. Но это, как бы сказать, вот чтобы понять, в каком общем контексте это действовало, понимаете, это была чисто такая умозрительная философия, которая, фальсиф, я имею в виду, система мысли, которая, вообще говоря, не предполагала никакой проблематичности, а значит, никакого развития. Она была воспринята как готовая мудрость. Вот древние дали нам эту самую мудрость в готовом, законченном виде. Туда не прибавить, не убавить. И спорить там вообще не о чем. В фальсафе никогда ни о чем не спорили, разве что о том, как проинтерпретировать спорить, но не о сути дела. Поэтому, собственно, фальсафа не развивалась, там не было никакого развития, там было просто изложение греков, как готовой, законченной мудрости. А другое дело, вот своя автохтонная философия, там, конечно, было развитие, там были споры, там была эволюция, там школы сменяли друг друга. Мутазилизм, вот как начальный этап Каламы, это, в общем, философия по всем меркам, это чистый рационализм. После мутазилизма настает этап ашаризма, ашаризм. Вот, это где-то уже после 10-11 века, так если в целом говорить. вот ашаризм – это уже вероучение. Хотя он унаследовал в качестве своих постулатов очень многое из мутазилизма, то есть вот эти вот философские эти понимания времени и всего прочего. Вот. Поэтому вот, ну, как бы нужно правильно оценивать место фальсафы, то есть греческой философии, именно философии, я про философию говорю, в контексте арабо-мусульманской культуры. Она была известна. Она была известна, потому что она уже в зрелой культуре, она входила в школьную программу. Ведь были школы с программами, так называемые медресе, мадраса, это и есть школа. В этих школах преподавалось, преподавались науки. Там начинали с того, что учили читать и писать, там заучивали Коран наизусть, просто это на основе Корана учились писать. Потом проходили так называемые исламские науки, исламское право и прочее. И где-то в старших классах, как мы бы сказали, изучали также и фальсафу. Она изучалась, что самое интересное, понимаете, вот в мадресе, в медресе. Поэтому образованные люди ее знали, и были известны эти термины. Но она была, как бы сказать, как вот такое украшение всего этого дела, украшение мудрости, но не как развивающаяся философия. А вот споры, да, споры шли в мутазилизме, споры шли в ашаризме, и не случайно мутазилизм был сменен, да, ашаризмом. Ашаризм – это, в общем, интеллектуальное такое вероучение, которое много унаследовало из мутазилизма, но были еще варианты вероучения, которые менее интеллектуальные или настаивавшие на том, что к Корану ничего не прибавить. Были споры между ними и ашаритами. В общем, там кипели страсти на протяжении многих веков классического периода. В отличие от фальсафа, где никаких страстей там не кипело и не могло кипеть, и где, в общем, шла речь просто об изложении и комментировании, и адекватном понимании готового. Вот. Ну вот, так, теперь есть еще вопросы? Пойдем дальше. Значит, вот у любого действия должны быть две стороны, действователь и претерпевающий. И если мы попытаемся эту парадигму сделать универсальной, то есть описывать любую вещь так, вот все что угодно, то, что мы считаем как бы действием, да, или то, что мы с нашими привычками не стали бы считать действием. Ну, например, слово разве кто-нибудь будет воспринимать как действие? Да нет, вряд ли, это как-то очень уж вычеркнуто. Но мы его можем осмыслить по этой парадигме, но для того, что и оно и осмысливалось, стандартное осмысление именно в этой парадигме, но для того, чтобы парадигма стала универсальной, нужно употреблять не слова, отсылающие непосредственно к действию, действователь, действующий, претерпевающий, а более, что ли, ну, более абстрактные или менее привязанные к непосредственному действию слова. Потому что то, что не кажется действием, но должно осмысливаться по парадигме действия, для его описания лучше подходят другие вот, слова. И какие же именно? Вот, значит, в арабском языке есть слово вот такое вот, которое означает спина. Спина, лахр, спина. И есть вот такое вот слово, которое означает живот. Живот. И есть известное арабское такое, ну, выражение, поговорка, идиома, как спина и живот. Как спина и живот, значит, неотъемлемо одно от другого. Но опять же, да, вот у любого человека там, или животного есть спина, есть живот, в самом деле. И ну, трудно представить себе человека со спиной без живота или с животом без спины, верно? И в то же время спина и живот – это не одно и то же. Между ними что-то есть, что между этим спиной и животом. И в то же время, заметьте, спина и живот, как правило, не видны одновременно. Вот вы не можете их сразу увидеть. Вы видите либо со спины, либо с живота. Вот. Ну, как-то, чтобы их сразу увидеть, надо какое-то специальное приспособление иметь, зеркало или еще что-то. Вот эти два слова стали источником очень удобным в силу вот всего того, о чем я сказал, уже для термина. А термины следующие. Вот такой вот термин. Сейчас, извините. Загер. Так, это значит явный или внешний. Вот, дагер. По форме это опять-таки это имя действия. Вот. То есть дагер являющийся или явившийся, поскольку арабское имя действия не содержит указания на время, в отличие от русских причастий. Русское причастие являющийся, явившийся, да, содержит указание на время, арабское не содержит, имя действителя не содержит. Это может быть и сейчас, и раньше, и так далее. Вот, являющийся, и, соответственно, парное к нему батен. Это батен, это значит скрытый, вернее, ой, извините. Если явный, то... А, ну да, правильно. Да, тогда будет скрытый или внутренний. Ну, это два разных перевода, которые, в общем-то, одно и то же. Значит, «дагер батен» – вот эти два термина. Они, как видите, вырастают прямо из языка. Они пронизаны языковыми вот этими интуициями неотъемлемости друг от друга, и в то же время их невозможно отождествить. Правильно? Спина и живот никогда не отождествляются. Точно так же явные и скрытые никогда не отождествляются. Спина и живот оба необходимы для человека, как без спины. Вы же не можете сказать, что что-то одно важнее, чем другое. Точно так же внешнее и внутреннее, лагер и батер, равны необходимы для вещи. Для чего? Для того, что протекает между ними. Вот между ними обязательно должно быть то, что их связывает. И когда выстраивается полная терминологическая система, это связывающее их протекание обязательно как бы появляется. Ну вот слово, о котором я вам собирался сказать. Слово по-арабски «калима» – это слово. Так, то, что мы переводим в слово. Что такое слово? Стандартное определение. Слово – это, вот есть такое термин «ляфз». Так, «ляфз» – это буквально выплюнутость. Выплюнутость, но переводим это как, скажем, высказанность. Да? Выплюнутость, то есть это то, что отторгнуто от человека. Ляфаза – плевать, глагол. Да? Ляфаза – это имя действия, это ошибка. Плевание, то есть как бы высказывание. Вот мы отторгаем от себя звук. Так, так вот, это самый ляфз, это и есть захер. Так? Это внешнее. Дальше. Есть внутреннее. Значит, внутреннее что у нас? А внутреннее у нас вот это. Вот это называется смысл. Манан или смысл. Так, это у нас внутреннее. И как они связаны? Одно должно быть связано с другим. Они связаны через вот такое вот действие. Даляля – это указание. Возникает вопрос. Ну, а что это? Это не знак, что ли? Нет. Вот понимаете, что интересно? Это не знак. Значит, смотрите. Здесь три термина. Вот вспомните эту трехчастную систему. Утвержденность существования, несуществования. Она именно трехчастная. И здесь у вас три, а не два. У вас есть ляфз, вот этот самый звук, но это не просто звук, а это звук, который обязательно указывает на смысл. Потому что чистый звук называется по-другому, он называется вот так. Вот это звук. Любой звук, в том числе звук, который не указывает ни на какой смысл. Скажем, звук там, ну, чего угодно, падающего дождя и прочее. А звук, который указывает на смысл, это ляфу. Да? То есть указание на смысл, вот эта связанность с внутренним, является необходимым конституирующим элементом значения термина «ляфз». Понимаете? Почему это не знак? Потому что знаковое, во всяком случае, в контексте теории слова, потому что знак, ну, во всяком случае, в современной лингвистике, постсасюровской, знак произволен, так? вот принципиальное положение о произвольности языкового знака. Вы можете какой угодно знак, да, взять и поставить его в отношении указания со смыслом. А здесь нет. Здесь вот этот самый «ляфз» и «марена», то есть высказанность и смысл, связаны указанием раз и навсегда. И они не могут, то есть эту тройку нельзя ни разъять, ни заменить в ней что-то одно на другое. То есть если вы что-то начинаете менять, вы ее просто разрушаете. Тогда слово «калима» – это не звуковая часть, не внешняя и не внутренняя. И не само по себе указание, а это все вместе, втроем. Вот все эти трое – это и есть слово. Да? А слово всегда имеет в себе внешнее, внутреннее и указание. При этом, что смысл указывает однозначно на высказанность, то есть внутреннее на внешнее. Что внешнее на внутреннее указывает однозначно, без всяких, как бы сказать, без всяких вариантов, если хотите, да? Вот. То есть в таком случае, что мы делаем, когда мы говорим или понимаем речь? Когда мы говорим, когда человек говорит, он находит в своей душе смысл. Смысл – это внутреннее, это то, что внутри. То, что внутреннее, оно никогда не овнешняется. Понимаете, принцип? Вот оно как таковое не может стать внешним. Смысл, как внутреннее слово, его нет вовне, оно только внутри. Внутри чего? В нашей душе. Как говорят сами филологи или философы, оно в душе. А вовне, что вовне ляфз, то есть высказанность. Очень хорошо. Вы слышите, вот я высказал слово, то есть я тем смыслом, который у меня в душе, поставил через даляли, через указание однозначно, поставил им в соответствие вот эти ляфзы, то есть высказанности, и я их сказал. Вы, слушатель, их услышали. Но в силу того, что указание однозначное, у вас в душе как бы возникли те самые смыслы, с которых я начинал и которые я хотел вам высказать. Понимаете? То есть происходит, вот когда человек говорит и его понимают, происходит, как бы сказать, два таких вот процесса полных. Первый – от смысла к высказанности, причем однозначное, да, вот это протекание. Их нельзя разорвать, смысл высказанности, как внутреннее и внешнее. И отношение указания, вот это вот, даляли указания, их накрепко связывает однозначно. А у слушателя они протекают в обратном направлении, то есть он от ляфза, от высказанности, точно так же однозначно переходит к смыслу. И так возникает понимание. Понимание – это переход от внешнего к внутреннему. Вот это внешнее и внутреннее, оно становится таким универсальными категориями для описания вообще чего угодно. Понимание – это переход от внешнего к внутреннему. Вот это самое указание, да, так даляли, как связь внешнего и внутреннего. Это не то, указание – это, ну, прямое, что ли, словарное значение, но также и терминологическое в контексте филологии, но это также доказательство. Доказательство. Почему даляля – это доказательство? Казалось бы, да. Вот тут уж совсем понятно, что это не может быть знаковой теорией, потому что знак ничего не доказывает. И знаковая функция вообще не может быть доказательством. Почему? Да потому что между внутренним и внешним закономерная связь. Понимаете, вот даляля как указание внешнего на внутреннее или внутреннего на внешнее, или, если мы вернемся к изначальной процессуальной парадигме, к парадигме действия, указание действователя на претерпевающее или претерпевающего на действователя, вот это указание однозначно. Оно обязательно есть. Оно обязательно, вернее, осуществляется, да, оно протекает. Оно не может не протекать, и поэтому это доказательство. Отсюда абсолютная уверенность исламской вероучительной мысли в том, что ключевое, да, первоосновное положение ислама, исламского вероучения о том, что мир является сотворенным, да, это не просто тезис вероучения, а это именно рациональное, обоснованное и доказываемое положение. А как оно доказывается? Ну, очень просто. Опять же, мы мыслим процессуально, мы мыслим в контексте парадигмы действия. Вот у нас мир. Никто же не может отрицать, что вокруг нас мир. Правильно? Он дан нам в ощущение. Теперь, все, что у нас вокруг, является либо действующим, либо претерпевающим, либо действием. Вот вещи, которые вокруг нас, стол, стул, деревья, трава, там, верблюды и так далее, сами мы. Это либо действователи, либо претерпевающие. Но ясно, что действие от нас, вот от стола, там, от верблюда, действие, которое его бы сотворило, не проистекает. Потому что вопрос, откуда он взялся. Он должен быть претерпевающим для какого-то другого действия. Для какого? Мы можем сотворить это все? Нет, не можем. Мы не можем это сделать. Да? Значит, есть другой кто-то, есть действователь. Вот этот самый скрытый от нас, как смысл скрыт за высказанностью, точно так же за нашим миром, который явлен для нас, мир явлен нашим глазам, но скрытым является его творец. И тот, кто сделал этот мир, делатель мира, его не может не быть, потому что мир-то сделан. Если что-то сделано, я сейчас буквально перевожу соответствующий арабский термин. Если что-то сделан, является сделанным, то обязательно есть делатель. А как иначе? Иначе бы оно не было сделано, понимаете? И поэтому тезис о том, что имеется творец, это не просто некий тезис, принимаемый на веру, потому что кто-то так сказал. Это убеждение, которое вытекает из необходимости рационализации мира. Вы иначе мир рационально осмыслить не можете. Вот. Ну, вы скажете, что-то там, какие-то рассуждения непонятные. А вот давайте возьмем совершенно понятный и ясный пример, близкий для любого из нас. Возьмите, ну, скажем, да, компас или любой другой прибор, который... амперметр или еще что, который реагирует на электромагнитное поле. Как? Вот когда мы мыслим субстанциально, а европейская наука мыслит субстанциально, она считает, что есть некий источник электромагнитного поля, есть поле само по себе. Вот оно как субстанция имеется. Неважно, что это не материальная вещь, но оно материально в смысле там, волны, энергии и все такое. Субстанции. А когда у вас есть прибор, то он лишь улавливает это. Но вопрос-то ведь в том, а можете ли вы обнаружить электромагнитное поле без прибора? Можете вы его обнаружить или нет? Нет, конечно. Мы, собственно говоря, и знаем, что электромагнитное поле имеется, и, следовательно, имеется его источник, только потому, что у нас отклоняется стрелка прибора, а больше у нас никаких свидетельств тому нету. Так ведь? Когда мы мыслим субстанциально, мы считаем, что прибор только показывает то, что есть само по себе, независимо от этого. Но если мы мыслим процессуально, тогда мы скажем, что между одним концом, который является источником действия, то, что мы называем источник заряда, вернее, заряд, источник, поле, никакого поля нет, а есть вот этот источник, есть претерпевающий прибор, и между ними, если они являются действующим и претерпевающим, то между ними протекает действие. И то, что обычная там, европейская физика называет полем, на самом деле является действием, протекающим между этими двумя концами, да, между этими двумя концами процессуальной парадигмы. Тогда здесь то же самое. Прибор указывает на источник электромагнитного поля. Ну, так точно так же мир указывает на свой источник, на Бога, понимаете? Это логически одинаково доказательно. Логически одинаково доказательно. Но мы привыкли одно воспринимать как научную истину, а второе как некое вероучительное положение. Между тем, с точки зрения вот рациональности, чистой рациональности, это одно и то же, это одинаково доказательно. Вот. Так, давайте я здесь остановлюсь. Выключу, если можно, демонстрацию экрана. Так. Вот. И давайте, какие есть вопросы, если есть.
Смотрите, пожалуйста, в чате, мы вот уже написали.
В чате? А, я вижу, да. Когда демонстрация экрана, невозможно смотреть чат. Так. Так. Проблема интерпретации вообще не может быть, потому что высказанный смысл разыграется идентично в другом человеке. Да, это правильно. Вот в этой теории нет проблемы интерпретации. Но это в нормативном случае. В нормативном случае. То есть, когда мы употребляем слова так, как они в языке существуют. Но при этом, так сказать, все понимали, что есть отклонения от нормативного случая. А именно, какие отклонения? Во-первых, есть синонимы, есть омонимы. Это все прекрасно знали. Но главное не это. Это-то легко описывается. Но главное, может быть ситуация, когда вы намеренно сдвигаете указания. То есть вы делаете так, чтобы высказанность указывала не на свой смысл, который ему, ей, вернее, поставлен в соответствии в языке. Вот язык, это, вернее, словарный состав, это когда любой высказанности поставлен смысл в соответствии, это указание взаимно однозначно. А дальше вы говорите, а вот эта высказанность будет указывать не на свой смысл, а на некоторый другой. И вот это сдвижение указания называется перенос или метафора. Это то, что лежит в основании поэтики, в основании иносказания. Но сдвинуть просто так, вот я хочу и сдвинуть. Нет, я не могу сдвинуть. Я должен обосновать, почему я сдвигаю указания, и теперь высказанность будет указывать на чужой смысл, не на свой, а на чужой. При этом между своим и чужим смыслом должны быть установлены хитрые соответствия, иначе это сдвижение будет неправильным, или оно будет осуждаемым, ну, в поэтике осуждаемым. И правила арабской, а также персидской, которая заимствовала их из арабской поэтики, это правила в основном, это правила, описывающие процедуру такого сдвижения смысла. Поэтому то, что я вам изложил, это нормативная теория. Да, в ней, конечно, не может быть никакого непонимания и интерпретации в смысле разного понимания. Нет, этого не может быть. Вот. Более того, смотрите, ведь с точки зрения этой теории мы не можем не понимать известный нам язык. Ведь это в самом деле так. Если вы знаете язык, то есть вы знаете, давайте в этих терминах выражаться, вы знаете указания высказанности на смысл, то когда вы слышите известные слова известного вам языка, вы не можете не переходить к их смыслу. Не можете. Или нужна какая-то специальная психическая тренировка, психологическая, чтобы не делать этого. Верно? Вот. Так что эта теория, ну, она вполне соответствует тому, что происходит в нашей голове. Но всякие, значит, отклоняющиеся от этой чистой нормативности случаи тоже были описаны. Но они описывались в терминах этой самой теории. Вот. Так. Вранье происходит исключительно внутри. А внутри вранье, ну да, то есть вы хотите сказать, что я выражаю не тот смысл. Значит, смотрите, вот всякого рода, да, вранье, лицемерие, они также описываются. Я не уверен, что я хорошо понял вопрос, что оно внутри. То есть обман происходит исключительно внутри. Опять, не уверен, что понимаю, о чем именно идет речь, но могу сказать, что обман, лицемерие, да, вот это все описывается тоже в терминах соответствия или несоответствия внешнего и внутреннего, то есть, или явного и скрытого, это одно и то же. Да. Вот это явное и скрытое – это та универсальная парадигма, которая применяется для описания очень многих разных вещей. Ну, например, лицемерие – это уже этическая категория. Да. Лицемерие – это когда у тебя внутри одно, а снаружи другое. Вот несоответствие. Вообще нормативное является соответствием. То есть вот у тебя как есть убеждение внутри. Ну, например, ты убежден, что Бога нет. Вот ты изволь и снаружи себя вести так, как будто Бога нет. А если у тебя убеждение, что Бога нет, а внешнее поведение у тебя, как у мусульманина, это лицемерие называется. Это очень плохое качество, потому что несоответствие внутреннего и внешнего. Про нее внутри, Ну, поясните тогда, я не очень понимаю, что значит внутри или обман внутри.
Ну да, да, это тот же вопрос про интерпретацию. Вы ответили, спасибо, я понял. Mm-hmm. Спросил, может, не очень корректно.
Да. Да, пожалуйста, какие еще есть вопросы? Значит, вот эта парадигма, да, Хербаттон, или эта пара категорий, она не просто, ну, это не просто термины, я-то вам показал, как они из обычных слов вырастают, но они выросли не просто в термины, не просто в категории, а в такие, я бы сказал, мета-категории, я их называю, потому что, почему мета? То есть в каждой науке они имеют свое значение. Там, скажем, в науке о языке, в праве, в этике и так далее. Они употребляются фактически везде, где есть теория, где есть теоретическое описание. И везде они имеют свое значение. Но помимо этого своего значения есть какое-то общее, именно вот то, которое возводится к процессуальной парадигме, к необходимой связи между внешним и внутренним, между действователем и претерпевающим. Вот. Поэтому это мета, то есть они стоят как бы на, это такой мета-язык, если хотите, потому что он стоит над конкретными категориями, вернее, над конкретными науками, и эти два слова тоже являются очень важными категориями. Вот, как понимается доказательство, я вам сказал, и вот, скажем, у одного из авторов, такой известный автор, Ибн Таймия, вот, ну, он поздний, но неважно, вот, вот у него есть книга против Аристотеля, да, при том, что аристотелевская логика, ну, она в фальсифе, так сказать, хорошо была известна и никем не оспаривалась, что, ну, логика и логика, отлично. Но Ибн Таймия говорит, а зачем она? Ну, это же бессмысленный силлогизм. Зачем вы строите силлогизм, вот как он строится в логике, когда у вас есть три, у вас есть указывающее, то, на что указано, и само указание. И все, и вам не нужен никакой силлогизм для того, чтобы доказать. Это и есть доказательство. То есть если вы выстраиваете вот это отношение между указывающим и тем, на что указано, и их связывает действительно указание, все, это доказательство. Ничего другого быть не может. То есть вам не нужен силлогизм, в котором вы устанавливаете там, иерархию класса. Это вообще ни при чем здесь. Вам нужно установить конкретное действие указания между двумя, как бы, двумя сторонами. Так же, как мы делаем, когда просто-напросто включаем прибор, улавливающий электромагнитное поле. Мы именно это делаем. Мы устанавливаем протекание между тем, что мы обнаруживаем, ведь оно же скрытым является, источник этого электромагнитного поля скрыт. Мы же не видим никакого заряда глазами, верно? Он так и будет скрыт от нас. И мы знаем о нем только потому, что мы явным для нас является другая сторона этого действия. Понимаете? Здесь чистая процессуальная парадигма работает. Ну, вот. Правда, она работает не так, как в осмыслении в европейской физике, поскольку европейская физика предполагает, что поле есть само по себе независимо от прибора. Это же ведь постулат, да, независимо от того, открыли мы глаза, закрыли мы глаза, мир есть. Но это уже в квантовой там, механике немножечко модифицируется. Но классическая физика такова в обычном мире. Вот. А здесь нет. Здесь само протекание будет, то есть, вообще говоря, электромагнитное поле будет, только если есть все три, включая прибор. Понимаете? Вот. И, ну, вот так интересно. И, вообще говоря, эта парадигма предполагает то, что называется, если я не ошибаюсь, близко действием, да, или да, уже забыл. Ну, в общем, есть два термина: дальнодействие и близкодействие. То есть, да, дальнодействие, оно предполагает дальнодействие. Дальнодействие – это когда у вас, как бы, ну, предположим, вот есть у вас источник света, он освещает всю комнату сразу или с некоторой задержкой. Если сразу, то это дальнодействие. То есть, если есть источник действия, то он действует сразу, независимо от расстояния. Близкое действие – это когда он должен преодолевать расстояние для того, чтобы воздействие передалось. Вот. Вообще говоря, победил, да, вот принцип близкое действие. То есть действие должно передаваться как бы субстанциально. Правда, сейчас с открытием квантовой запутанности открыли нечто другое, что противоречит вот этой такой установке. Вот. А процессуальная парадигма, она предполагает дальнее действие, то есть независимо от того, каково вот расстояние физическое между внешним и внутренним, если они внешние и внутренние, если они между собой в правильном, правильной конфигурации, если они действительно являются внешним и внутренним, то между ними протекает действие, независимо ни от какого, никакого расстояния между ними нет, не нужно. Вот. И, ну, его, как бы сказать, просто не предполагается. Так. Каким образом сосуществуют три термина, утвержденное существование, несуществование, с другими двумя, только вуджуд и адам, я имею в виду в самих арабских текстах. Они плохо сосуществуют, понимаете? Вот я вам это сказал, но я сейчас не стал углубляться, но как бы история встречи вот одной терминологической системы, троичной, и другой терминологической системы, которая двоична. Это история, вот как раз вот здесь переинтерпретация. То есть вы должны, если, весь вопрос в том, из чего вы исходите. Если вы исходите из того, что есть только два, существование и несуществование, и мыслите по-аристотелевски, то тогда, и вдруг вы видите три термина. Вот еще какая-то утвержденность появилась в самом деле. Вот у мутазилитов утвержденность, а в фальсафе нет ничего аналогичного. Что вам тогда делать? Да, очень просто. Вы скажете, это вообще излишний термин, и мы его отождествляем. С чем? Мы его, ну, вот фактически, то есть в действительности, в истории, он был отождествлен с существованием. И в фальсафе был постулат, что утвержденность и существование – это одно и то же. А потому что иначе вы тройственную систему в двоичную не переведете. Вот. Вот так они вышли из положения, так это сосуществовало. И, соответственно, ну как, это просто взаимное непонимание, но это необходимый акт переинтерпретации для того, чтобы начать говорить на другом языке. Да? Вот, какие есть еще вопросы? И это не только с этой системой терминов. Мы когда о фальсифе будем говорить, там еще интересное вот, понятие возможного, которое фактически занимает то же место, что понятие утвержденности у мутазилитов. Возможное между существованием и несуществованием. Тоже троичная система, тройственная. И аристотелевская, возможное и необходимое. Двоичная система, которая, кстати, до сих пор в экзаменах есть и такие вопросы, там и в учебниках, возможности и необходимости, вот эти все, бинарная система. И есть троичная система, которая, кстати говоря, была введена Аль-Фараби и Ибн Синой в фальсафе, но она не аристотелевская, потому что у них возможное, хотя оно взято из аристотелевских терминов, но оно определяется как чистая вещь, то, что не зависит ни от существования, ни от несуществования, то, что сохраняется и там, и там. Это троичная система. Но опять-таки, вот как с ней быть? Если вы исходите из двоичной системы, если у вас есть только два, только существующие и несуществующие, тогда возможное – это что? Понимаете? Ведь у Ибн Сина и у Аль-Фараби это ни существующее, ни несуществующее. Это вещь сама по себе, которой действователь придает либо существование, и тогда он ее сотворяет, либо несуществование, тогда он ее уничтожает. Но она остается возможной и там, и она остается сама по себе, независимо от существования и несуществования. Вот. Это троичная система. А когда у вас двоичная, то вы должны как-то избавиться от этой троичности, вы должны ее свести к двоичности. Но исторически это, значит, так было. Они отождествили... Ну, то есть они возможность проинтерпретировали так, как, собственно, и до сих пор мы ее понимаем как то, что может быть, но чего нет. Да? Но чего нет. То есть, да? А необходимость – это то, что осуществилось, то, что случилось. Вот необходимое и возможное. Ну и плюс это было поставлено там, в контексте их собственных теорий о Боге, передаче необходимости и так далее. Вот. Ну, об этом будем потом подробнее говорить. Но встреча, когда они встречаются, они несовместимы. И вы должны либо так, чтобы касается там, скажем, собственно, тех, кто мыслил процессуально, они просто отвергали эту бинарную парадигму, но она не дотягивает до того, чтобы описывать все, что надо описывать. А те, кто мыслили бинарно по Аристотелю, они что-то там, какие-то две из трех категорий отождествляли, делали из них одну. Вот, какие еще есть вопросы? Нет пока. Или есть? Нет? Ну, тогда нет вопросов. Все, тогда мы на этом сегодня заканчиваем. Вот. А в следующий раз нам еще одну пару, такую большую пару, вернее, важную пару таких метакатегорий надо освоить. Вот. Но заметьте, значит, смотрите учебник, вот, заметьте, что мы делаем. Мы все-таки выстраиваем инструменты мышления. Мы выстраиваем инструменты мышления. То есть мы начинаем понимать, как эта культура мыслит или как это мышление устроено. Вот с самого начала, про что оно, да, начиная с исходной интуиции. Вот. Это, на мой взгляд, безумно интересно, потому что у нас появляются две перспективы. Да? Мы можем мыслить так, как мы привыкли, как нас научили греки, Европа и так далее. И мы можем мыслить так, что тоже от нас совсем не скрыто, просто надо небольшое усилие предпринять, чтобы начать мыслить так. Ну вот. Хорошо, спасибо. Тогда сейчас у нас через неделю никаких нет препятствий, да, для занятий. 23-го мы занимаемся 23-го. Ссылку я пришлю, там ссылка каждый раз будет своя. Хорошо, спасибо.
До свидания. Спасибо.
До свидания.
Спасибо большое, всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Спасибо, до свидания.